говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Новый русский коллаборационизм – это тема нашего сегодняшнего разговора. В чем отличительная национальная особенность? Коллаборационизм в юридической трактовке международного права – это осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. В сегодняшнем варианте это, видимо, сотрудничество с режимом и лично с Владимиром Путиным во всякого рода президентских советах, тех людей, которых по их взглядам на жизнь смело можно было бы назвать антипутинцами. Однако отличие от классического определения здесь в том, что люди сотрудничают с неприятной им властью не в ущерб своему государству, а вроде как во благо. Все для народа, даже принципы. Стоит ли людям, которых вы уважаете, тесно сотрудничать с властью, даже если они и говорят, что это в ваших интересах? Это вопрос нашим слушателям сегодня. Пейджер в Москве 660-1046, и мы ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801. И я представляю вам гостя нашей сегодняшней программы. У нас в гостях Глеб Черкасов, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант».
Добрый
Глеб,
день.
Здравствуйте. Почему мы заговорили о президентских советах? Потому что они сейчас на слуху. Они же постоянно обновляются, эти советы. Их вообще-то, по-моему, даже больше десятка. Нет, ну, меньше десятка. Я перечислю, какие существуют советы при президенте. Совет по модернизации экономики, Совет по межнациональным отношениям, Совет по противодействию коррупции, Совет по развитию гражданского общества и правам человека, наиболее громкая сейчас история. Совет по делам инвалидов, Совет по развитию информационного общества в Российской Федерации, Совет по развитию финансового рынка, Совет по развитию местного самоуправления, Совет по науке, технологии и образованию, по культуре и искусству, по развитию физической культуры и подготовке Олимпиады, по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Ну, еще три совета, не буду все перечислять. Все эти советы, вот сразу для справки, они существовали еще при президенте Медведеве. Мы сегодня обсуждаем только те, которые обновляются при Путине. Обновились следующие советы. Совершенно новый, вообще новый, по-моему, создан совет по экономике. Это вот он только что буквально родился, ему несколько дней. Новый состав совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям появился, совершенно уже такой путинский, можно сказать, призыв. Состав совета новый по модернизации экономики и инновационному развитию России. Это другой совет, чем просто экономический. Это два почему-то разных. Может быть, Глеб нам объяснит, почему два разных совета идентичных нужно было создать. И главный совет, который мы будем сегодня обсуждать, по развитию гражданского общества и правам человека, он не то чтобы обновился, но из него люди выходят именно потому, что Путин пришел. И поэтому это как бы вроде и новый совет. По крайней мере, я на сайте, вот в кремлевском сайте, увидела уже два варианта вот этого совета, состав февральский и состав сегодняшний. Это уже два разных состава, хотя вроде бы формально этот совет не менялся. И, наконец, вот какой-то появился совершенно новый совет по защите конституционных прав граждан Российской Федерации. Тоже любопытно, что вот я даже не знаю, мне почему-то кажется, что дублируют эти советы немножко функции друг друга, но это все мы, может быть, потом разберемся. Но главное, это наша задача, вот почему люди соглашаются сотрудничать. Я, Глеб... Вот после этой справки теперь мы перейдем к конкретным ситуациям. Экономический совет. Две публикации я хочу, чтобы вы прокомментировали. Смотрите, вот есть «Коммерсант» и есть «Московский комсомолец». Каждая из газет отметила. Вот «Коммерсант» отмечает. Вчера в Ново-Огарёве прошел экономический совет при президенте страны. Еще неделю назад такого органа не было. Здесь были все министры экономического блока правительства, а также много ученых-экономистов, которых раньше нельзя было с твердостью отнести к сторонникам экономического курса Владимира Путина. Это вы так мягко пишете. МК ту же мысль еще более жестко формулирует. Костяк совета составили авторитетные ученые-экономисты, в том числе полный набор знаковых либеральных экономистов из высшей лиги: Александр Аузан, Олег Вьюгин, Евгений Гавриленков, Евгений Гурович, Татьяна Малева, Владимир Мау. Высшую школу экономики представляет первый проректор Лев Якобсон и научный руководитель Евгений Ясин, которого трудно заподозрить в личных симпатиях к Путину. Вот так. И, естественно, появились по поводу вот этого совета какие-то комментарии, что надо ли было вот так вот, вот это сотрудничество осуществлять.
Есть определенная дилемма, которая встает перед каждым человеком, которого зовут в подобного рода структуру. Есть условный противник режима, который не согласен ни с тем, как этот режим сформировался, ни с тем, как, что этот режим делает. Но тут его приглашают в совет по, ну, по той же экономике и говорят: вот перед вами, у вас есть возможность, перед вами появляется вариант дать добрый совет, потому что вы же против власти, вы же не против государства, а государству этот совет нужен. И вы можете донести свое мнение, донести свою точку зрения. У нас же всегда есть еще где-то внутри такое убеждение, может быть, царь не такой плохой, а вот бояре что-то скрывают. И вот приходите в совет и работайте. По крайней мере, вы сможете сказать, что вы сделали все, что могли. А с другой стороны, это укрепление явным образом, это укрепляет режим. Даже если советы, которые даются в рамках этих советов, а большая часть из них, на мой взгляд, пропадает в туне, советы даны, да, они укрепляют легитимность, они, в свою очередь, позволяют как-то цементировать всю систему власти. И таким образом, получается, человек, с одной стороны, выполнил свой долг профессионально, с другой стороны, поступился принципами. А с другой стороны, каждый эксперт, он же немного врач. Он должен помогать больному вне зависимости от того, нравится ему больной или нет. Да? И вот получается, что отказавшись от совета, отказавшись высказать свое мнение, это тоже некое противоречие своему профессиональному долгу. Так что тут очень непростая дилемма всякий раз перед каждым человеком, который приглашает в этот сайт, если он о чем-то думает.
Она непростая, тем более, что даже ваш веселый корреспондент Андрей Колесников не дает этому совету шансов на частые. Он так и пишет, что чаще, чем там раз в какое-то количество времени формально они собираться не будут, просто потому что они очень разные. Он же пишет, как всегда, смешной репортаж о том, насколько они разные и как они могут рулить экономикой и что-то советовать, когда они полярно кардинально разные люди. Там, я не знаю, эти кони и трепетные лани в таком количестве, вот это очень смешной совет по составу, там, Глазев, Дворкович, Ясин, это просто совершенно разные школы, разные подходы, и даже репортаж о первом заседании об этом свидетельствует.
Все правильно, но, с другой стороны, совет же должен представлять все точки зрения. Президент садится, слушает то, что ему говорят, потом у него всегда есть возможность пригласить кого-то, того, кто понравится, к себе и поговорить с ним. Тут другой вопрос, что есть какое-то четкое описание экономической нашей политики? На мой взгляд, его нету. На мой взгляд, она настолько противоречива, что она так же противоречива, как этот экспертный совет. Так что тут никакого дисбаланса не существует. С одной стороны, мы вступаем в ВТО, с другой стороны, мы наращиваем социальные расходы, с третьей происходит все больше государствления экономики. Все делается одновременно, и представители всех и сторонники противников этого сидят в экономическом совете. Все логично.
Но логично. До сих пор это не было логично. Их не звали, их не приглашали, а вот сейчас позвали. А логично, если они всю жизнь обвиняли вот власть в том, что вот эта вот экономика нефтяной иглы, это нас не устраивает, мы предлагаем другое, нас не слушают. И вот вдруг послушали и позвали. И они понеслись вроде как. И их за это тут же как бы вот...
Ну, не то, что понеслись. Надо сказать, что Евгений Ясин человек для государственного машина далеко не чужой. Ну, в 90-е годы это было особенно сильно занято. Он был замминистра экономики, многие его ученики занимали важные должности, но в целом он, по-моему, никогда не отказывал в совете. Понимаете, тут другой вопрос. Тут до почти самого последнего момента была возможность считать, что в управлении государством борются разные тенденции, ведут с собой ожесточенный диалог, и отказ в совете, занятие непримиримой позиции, это сразу ослабление более либерального крыла, потому что вот одни не пришли, а другие пришли, так на кого опираться. Но дело в том, что вот в последний месяц Владимир Владимирович Путин и его команда очень хорошо объяснили, чем и как они собираются заниматься в общественно-политической сфере.
Да, очень ярко и наглядно.
Очень хорошо они все объяснили, и рано или поздно экономическая действительность деятельность должна будет под это подстроиться, да, поэтому тут как бы возможностей для диалога становится все меньше.
Ну, конечно, если будет, опять же, репрессивная экономика, то снова-таки вот эти либеральные экономисты покроют своим авторитетом вот эти меры. Вот как это произошло с Советом по президентским советам по правам человека, но после анонса мы поговорим об этом.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио «Свобода». У вас в гостях Глеб Черкасов, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». И мы обсуждаем президентские советы. И в связи с этим ставим перед вами вопрос, уважаемые слушатели, следует ли сотрудничать с властью, если ваши взгляды на жизнь, на все происходящее радикально расходятся со взглядами этой власти и с действиями, самое главное, этой власти. Не только со взглядами, она же делает дело свое. 660-1046, пейджер Москве, плюс 7-903-743-2801. И остановились на том, что Глеб не исключает, что экономика недолго будет оставаться вдали от политики или там идти параллельно, а скоро возможно, что и судьба экономических реформ будет точно так же ужесточаться, как вот это происходит с правами человека в России.
Даже не то,
что... И что тогда, и в чем тогда функция будет состоять либеральных экономистов в этих командах президентских?
Ну, во-первых, либеральных экономисты всегда могут чуть-чуть это облагораживать не на словах, а на деле. Да. Понимаете как?
Нет вот же... облагораживать или легитимировать? Тут такие
и
вещи.
И то, и другое.
Да. Или все-таки действовать по... Ой, как вчера сказал Дондурей, вот. По поводу того, что делает Совет, он говорит, ну как же, ведь после разговора Михаила Федотова с президентом были исключены религиозные, культурные и так далее организации из закона об иностранных агентах. Ёлки-палки, так неужели бы религиозные организации без этого разговора не исключили? Так они с удовольствием их исключили, это же свои дружественные организации, что же не пародеть родному человечку?
А саентологов тоже исключили?
Вот насчет саентологов ничего не
там,
говорю.
Понимаете, как с этим законом слишком много вопросов. Но если говорить о легитимизации или облагораживании, а ведь все, весь тот поворот, который сейчас происходит, он не то чтобы специально придуман, чтобы каждому человеку сделать жизнь невыносимой. Ни в коем случае. Он призван убрать, отсечь или как-то так примять все то, что мешает системе. Все то, что не мешает системе, на самом деле может жить дальше и существовать. И вот опять же вопрос. Есть закон о налогообложении условном. Если вы либеральные экономисты, отказываетесь проводить его экспертизу, то в нем появляется 20-25 каких-то мелких уголков, таких крючочков, которые испортят жизнь протончика. Вы приходите, вы экспертируете, подписываете, что он хорош, и эти крючочки становятся меньше. Конечно, вы бежите на север в поезде, который идет на юг, или наоборот. Но вы вместе с тем помогаете простым людям. Это же ваше призвание. Вас страна учила именно для этого. Такие же сомнения, как я понимаю, просто в меньшей степени, должны были посещать людей, которые занимались экспертизой лет 30-35 назад. Ведь, собственно говоря, одним из, даже не одним, а самым главным экономистом нашей страны был Гайдар Егор Тимурович, ныне покойный. Егор Тимурович Гайдар в начале 80-х, судя по его воспоминаниям, достаточно активно работал с ЦК КПСС, понимая, что это такое, предлагая какие-то экономические модели. Да, он проводил семинар знаменитый в Змеиной Горке, который проходил, кажется, в 85-м году. Есть фотографии, где молодые Гайдар и Чубайс его ведут. Он проводился легально, это была не подпольная сходка, это было под эгидой вполне официальных структур, на которых молодые ученые высказывали свои, я думаю, что на тот момент достаточно антисоветские идеи. Вот. Вот это, пожалуйста, это работа в легальном поле. Предлагайте идеи, обсуждайте, а потом уже власть решит. То есть это несколько иное, совсем непривычное для последних, ну, для предшествующего периода соотношение. Не то, что граждане могут влиять на власть, в том числе через экспертизу, а что власть и спрашивает какого-то совета, ну, может воспользоваться, может нет. В экономической сфере это менее очевидно, а вот в сфере прав человека это очень хорошо, потому что сначала Элла Памфилова, потом Михаил Федотов, их совет, они старались сделать очень много. Они писали заключения, они обращали внимание президента, они требовали того, они работали по частным каким-то вопросам и по общим вопросам. Они много чего наготовили. Сколько из нее, сколько было услышано? Они выполняли свою функцию только в том, что они были советом по гражданскому обществу при гражданском обществе. А президент ими не особо пользовался.
Вот смотрите, как они разделились, на какие две позиции эти люди разделились. Одни говорят, вот сколько было услышано? Немного. Главное, не было услышано. Мы уходим. Есть другие люди, которые говорят ровно противоположное. Они говорят... Да, что-то не было услышано, но главное было услышано. Да, проходят вот эти репрессивные законы, но тем не менее на этом фоне есть такая тихая, незаметная, очень большая работа, вот какая-то подпольная, какая-то, как это называется, айсберг, вот нижняя часть айсберга, которая бы не подводная часть айсберга. Да. Я вчера слушала с большим интересом интервью, не интервью, это особое мнение Даниила Дондурея на радио «Эхо Москвы», и хочу прочитать вам несколько его пассажей, он страшно обижен нападками на вот этот вот общественный совет при президенте по правам человека. Он говорит о том, что ведется информационная война против этого совета. Именно информационная война, конечно, было понятно по его тону, по его логике, что либеральными средствами массовой информации ведется война. Он говорит... Вот видите, как замечательно идет эта война, что даже вы, говорит он, ведущий, не говорите среди тех, кто остался, вы говорите среди тех немногих, кто остался, а нас из 38 осталось 23 человека, то есть большинство осталось. Кроме того, многие из тех, кто ушел, законсервировали свой выход. Таким образом, вот эта информационная война, которая идет уже месяц, и меня очень огорчает, потому что телеканал и радиостанция постоянно обсуждают эту ситуацию, мол, люди, у которых есть чувство собственного достоинства, должны покинуть Совет по правам человека, потому что они делают власть легитимной, потому что никто не учитывает их предложений и мнений. Но мне кажется, он говорит, что Совет по правам человека делает очень многое. Он рассказывает, во-первых, президенту, во-вторых, гражданскому обществу, думающим людям, представления по поводу происходящего и так далее. Он является экспертом. И вот дальше он во многих-многих абзацах объяснит, сколько нужного и важного они сделали. Человек обижен тем, что вот так к этому относится. Он считает, что любой ценой нужно, любой возможность использовать, чтобы донести свои мысли о происходящем до народа.
Это вполне справедливая точка зрения. И я ее понимаю так же, как и ту точку зрения, согласно которой надо уходить, и уходить в такой глухой отказ. Да?
Как их примирить? Как их примирить? Вот смотрите, я просто еще доскажу уже. Он на самом-то деле заочно оппонирует с Матвеем Гонопольским, который до этого считал, что все последние законы – это плевок в лицо этому совету. Нужно уходить, нельзя мириться с этим, нужно уходить. Потом выступает Дондурей. Сегодня утром снова выступает Гонопольский и говорит, я остаюсь при своей точке зрения. Что бы вы там ни перечисляли, но президент вам, там он наделал, он грубо выразился, наделал на голову такой физиологический процесс, описал такие глаголом, что и после этого вы еще с ним сотрудничаете. Как примирить эти две позиции? В каждой есть своя правда.
Их невозможно примирить. Тут хорошо бы, чтобы они не разошлись совсем, чтобы бывшие нынешние члены Совета по правам человека и их сторонники не стали друг другу большими врагами, чем те, против кого они должны противодействовать. И вот две правды. Нет простого ответа, потому что можно привести кучу доводов, да, мы можем их перечислять до конца передачи, но вот самый простой вопрос, никаких аллюзий, последнюю пулю в себя или во врага? Как лучше-то, да? С одной стороны, все проще, с другой стороны, принес больше пользы. А мне кажется, что обида... которую испытывает Дондурей, она связана еще и с тем, что очень просто у нас объявляют каждую отставку, каждый уход, каждое какое-то увольнение, да, в том числе из президентского совета, вот пал последний бастион. Вот пал последний оплот, вот дальше ничего нет. Через месяц выясняется, что бастион был, или через неделю, через день, что бастионов-то еще было много. И что они падают да падают, но каждый раз вот у нас все это подается как невероятный разрыв майки на себе. Вот завтрашнего дня все уже там не цветет. А Мундурич считает, что они продолжают работать, да, что вот этот совет честно пытался остановить эти законы. Прекрасно понимаю, что остановить их невозможно. А, безусловно, если бы этот закон об НКО кто-нибудь почитал всерьез, да, вот не знаю, читают их теперь всерьез или нет, те, кто его отправляют и принимают, они бы, конечно, его сами отнесли бы на осень, да, тем более, что ничего он не имеет, по сути, там, как мне кажется. А сейчас будет приниматься еще более забавный закон о СМИ иностранных агентах.
Угу.
Вот. Это тоже там, тоже совет, если он еще останется, он попытается написать, и снова ничего не получится. А кроме того, есть еще одна.
И смысл тогда какой же вас? Если нет, главное, нет. Вопрос, что считать? Может быть, они вот смогут себя убедить в том, что это не главное, а главное вот еще одно помилование, вот живой человек, вот судьба. Но мне почему-то кажется, что не нужно быть там человеком вот с таким великим именем, чтобы добиться этого уважения. Уважаемым авторитетным либеральным именем, чтобы добиться этого помилования. То есть помилование для рядового гражданина, в общем, на этом помиловании сойдется и Пушков, и сойдется там, ну, как, какого взять там либерального журналиста, там знаменитого, какой, ну, тот же Матвей Конопольский, да, на помиловании сойдутся. Сойдутся. Если там нет политики, сойдутся. То есть не нужны вот эти вот демократические люди, мыслящие для того, чтобы заниматься помилованием людей, где самоочевидная ситуация вот несчастных и так далее.
Будет?
На Крымске они не сойдутся? Сойдутся.
На Крымске они могут не сойтись.
На чем именно они могут не сойтись?
Они могут не сойтись вот, на мере ответственности.
На ответственности. А на помощи людям, а на помощи пострадавшим сойдутся?
Ну, вспомните, сколько споров происходит из-за волонтеров. Волонтеры то ли помогают, то ли мешают, да? Я достаточно много прочел того, как без волонтеров было бы, ну, как минимум, не хуже. Понимаете, вот те, кто сейчас еще остаются в бастионах, они... справедливо в том числе указывает, а что будет, если придут другие люди?
Угу.
Что если будет произойти совершенно полная подмена понятий, и Совет по правам человека станет Советом по правам власти против человека?
Ну, вот типа Совета по общественному телевидению, где уже вообще никого, кроме вот Лысенко Анатолия Григорьевича, там вообще нет, там не продохнуть. То есть там нет ни одного человека, вот известного с либеральными взглядами, который бы отставил какие-то позиции, например, который мог бы бороться там в своей другой жизни против закона о митингах. Нет такого человека.
Знаете, политическая жизнь у нас настолько непредсказуема, что я не удивлюсь, что когда-нибудь Шамиев будет бороться против закона о митингах.
Ага. Мы продолжим говорить об этом после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Комитет 6 мая, созданный для поддержки арестованных в связи с беспорядками на Болотной площади в Москве, пригласил на митинг 26 июля следователей, ведущих дело, судей, а также глав Следственного комитета и МВД России. Мать Сергея Магнитского подала жалобу в суд на отказ Генпрокуратуры сообщить имена прокуроров, которые надзирают за расследованием дела ее сына. Муж арестованной участницы группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой Петр Верзилов не смог сегодня встретиться с женой в следственном изоляторе. Сегодня утром ее и двух других находящихся в СИЗО участниц «Пусси Райт» отвезли в Хамовнический суд для ознакомления с делом. В Киеве сегодня прощаются с народным артистом СССР, героем Украины Богданом Ступкой, который скончался 22 июля. Сегодня же он будет похоронен на Байковом кладбище. На юге Таджикистана в ходе операции по поимке убийц генерала Абдулы Назарова сотрудники спецслужб и военнослужащие несут серьезные потери. По данным Интерфакса, погибли 9 военных и не менее 25 получили ранения. В Дагестане убиты трое подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях. Перестрелка произошла в селе Новый Костек Хасавюртовского района. Сирийские повстанцы, противостоящие режиму президента Башара Асада, утверждают, что часть имеющихся у страны запасов химического оружия сейчас направляется в аэропорты в приграничных районах Сирии. В Индии около 5000 военнослужащих и членов полувоенных формирований направлены в штат Ассам, где с пятницы продолжаются столкновения между местными жителями. В Гонконг. На Гонконг минувшей ночью обрушился мощный тайфун, в результате которого пострадали десятки людей. Повалены сотни деревьев, отменены или отложены многие авиарейсы. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас Глеб Черкасов, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, следует ли сотрудничать с властью, вот лично с Владимиром Путиным, тем людям, которых вы уважаете, которые в своей обычной жизни, ну, скорее назывались бы антипутинцами по своим взглядам, по убеждениям. Что вы думаете о таком сотрудничестве? Пейджер в Москве 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. И телефон прямого эфира включаем в этой части программы 8 800 222 12. Мы остановились на президентском совете по правам человека. Я, чтобы не быть голословным, все-таки перечислю, когда я говорю людей, которые вы уважаете, я перечислю этих людей, некоторых людей, которых вы точно знаете. Это Михаил Федотов, советник президента Российской Федерации по правам человека, Валерий Абрамкин, директор региональной общественной организации Центра содействия реформы уголовного правосудия. Ну, Людмилу Алексееву представлять не нужно никому. Это уж самый знаменитый член Совета. Голованя, наверное, меньше. Ну, Дондурей Даниил, мы о нем говорили. Иван Засурский, главный редактор интернет-издания «Частный корреспондент». Сергей Караганов, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Легой, да, Владимир Романович, что говорит о том, что очень разные люди представлены в этом совете. Председатель информационного отдела Русской Православной Церкви Фёдор Лукьянов, международный... Я вообще удивилась.
Мне кажется,
да, он вышел? Фёдор вышел?
По-моему, да, по-моему, или приостановил, потому что ему было...
Ну-ка, посмотрю, вышел ли он тут. Я сейчас сверяю их сайт. Это я с их сайта сейчас скопировала, с официальным. Странно. Не вижу, чтобы он вышел. По крайней мере, фамилия остается его здесь.
Ну,
пока.
Может быть, не так бы. Или перестанут членство, но неважно.
Интересно. Ну, короче говоря, Фёдор Лукьянов пока что есть. А в связи с чем он вышел, если бы он и вышел? Просто интересно, опять же. Мне интересно вообще, что он там оказался, международник. А почему он вышел?
Он, мне кажется, объяснял это тем, что у него не хватает времени на полноценную работу. Фёдор очень подробный человек, и поэтому он не может ничем заниматься.
Фёдор, да, Фёдор, я просто, честно сказать, впервые сегодня вообще увидела эту фамилию. Пушков Алексей Константинович, Радзиховский Леонид Александрович, и тут же Симонов Алексей Кириллович. То есть, прям мягко сказать, люди очень разные люди в этом совете. И вот то, что, вот на чем мы остановились, первую часть программы, Глеб сказал, что... Какая еще есть логика? А если уйдет Симонов и останется только Пушков и Радзиховский, то что? От этого кому будет лучше?
Согласен. А могут прийти даже куда более радикальные в этом смысле люди.
Да.
А, к сожалению, мы не можем оценить, нет никакого аршина, оценить работу Совета, и даже расставить плюс и минус. Вот вы правильно сказали, что, может быть, спасли они одного человека, может быть, его бы и так спасли. Но...
Другие люди, с другой ориентацией.
Другие, неважно, спасли и спасли. Но это уже тоже много, да, это больше, чем ноль, да, нельзя же сказать. То, что репрессивные законы принимались медленнее, что, по крайней мере, вокруг них стоял шум, это тоже, в общем, очень важно.
Алла Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как там ваш день рождения прошел, расскажите.
Все окей, только не смогла дозвониться вечером к Михаилу Соколову.
Значит, все-таки был испорчен день рождения. Понятно. Ну, ничего, да. Ничего, мы вас отметили.
Значит,
да,
вот
пожалуйста.
Значит, мнение такое. Я вот уже в возрасте, и я всю жизнь общаюсь с людьми, которые меня уважают. Ну, я целиком и полностью поддерживаю Матвея Гонопольского. Если наша власть... если такой разгул реакции, который вот сейчас идет, и легитимизировать эту власть, ну, это надо себя не уважать. Вот я так считаю.
Ну, а как же, так, Алла Павловна, как же быть с той позиции, что вот уйдет из Совета там вот уважаемый человек Алексей Симонов и придет туда, как его, ну, возьмем Михаила с Первого канала, фамилия его известна.
Леонцева, да. Да все равно, но вы никто не говорит о деле Магнитского, не Магнитского, а Ходорковского. Ведь мировые ученые, те, которые учили нынешних следователей и прокуроров, высказали аргументированно свое отношение ко второму делу Ходорковского. Президент получил разобраться. Ну и что? И где теперь это их заключение?
Вот, Алла Павловна, спасибо за звонок. Я сейчас прочитаю вам цитату из вчерашнего выступления Дондурии. Он говорит, например, когда он перечисляет 7 важных дел, которые они сделали, это помилование, это что весь мир узнал про дело Магнитского благодаря многократным действиям нашего совета. И вот совет, например, даже по последнему делу, о котором мы все переживаем и говорим, ну просто чтобы долго не говорить про иностранных агентов, после того, как Михаил Федот... А, это он сказал, это про Ходорковского прочитаю. Извините, это все вот не то, это то, что я вам уже рассказывала, что он гордится тем, что отменили для религиозных организаций статус НКО после встречи президента с Федотовым. Нет. Цитирую вот что. «Было отменено, вы знаете, и убеждение самого юриста Медведева по поводу того, что он не имеет права помиловать Ходорковского. Совет наш собрал 12 ученых-конституциалистов, все профессора, естественно, и крупнейшие знатоки этого в стране, где они во главе с Морщаков, очень уважаемым членом Совета, пришли после месячной аналитической работы к тому, что он имеет право помиловать, и об этом было объявлено президенту, стране и миру». Ну, а чем все закончилось, вы помните.
Ну, по крайней мере, у президента появилось лишнее знание. Это не так плохо.
Да. Ну, понятно. Андрей из Иркутска, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот я бы хотел сказать, ну, что это значит совет при президенте? Вообще, на самом деле, должны быть советы независимые. Допустим, независимый экономический совет по спасению России, да? Там независимый совет по правам инвалидов, независимый совет по избавлению от Путина, ну, я к примеру говорю, да, вот, и должны также финансироваться вот эти вот советы общественными, даже, в общем-то, и зарубежными организациями, а при этом президент любой, неважно, там, Путин, там, еще кто угодно, должны прислушиваться к этим советам.
Ну, если они, Андрей, не дебилы, но ведь он и создает эти советы, чтобы прислушиваться.
Почему при президенте? При президенте этого ничего не должно быть. Потому что у президента есть инструменты, это Дума и Совет Федерации, и там и еще у него дофига всякого, да. А это для того, чтобы просто вот полноценно не дать возможность работать тем людям, которые, в общем-то, ну, охотно некоторые просто вот ради того, чтобы быть где-то, вступают туда. Это раз. И еще хочу сказать, что в отношении Путина и Ясина, ну, в общем-то, Ясину Путин симпатизирует, я хочу вам сказать.
Угу. Ну и хорошо, пусть симпатизирует. Спасибо большое, Андрей. Я вот тут распечатывала списки. Правда, что одного человека вы можете встретить в составе, я не знаю, 10, там, 3 советов, 4 советов, одна и та же фамилия. Эти, правда, люди курсируют из совета в совет. Но по поводу того, почему не будет совета при президенте-то?
Это совершенно никому не, совершенно никому не мешает. Есть другой вопрос, что нет действительно общественных советов, их мало, или они там находятся в полузачаточном состоянии, может, я, конечно, чего не знаю.
Вот сейчас совет при Министерстве культуры создали общественный, тут культурологи обхохатываются, то есть...
Нет, речь идет именно о негосударственных каких-то площадках. И у нас же есть вроде как оппозиционные партии, да, которым тоже никто не мешает создавать эти советы и приглашать разных людей. Об этом тоже ничего не слышно. Как раз президент, может быть, делает, может быть... Глазьев с Ясиным бы и не стал так разговаривать, да, так они сядут за одним столом, это вот такая медиация происходит, почему нет? Просто должны быть всякие, должно быть много. Вот чем больше какой-то... У нас такая страна, что если у нас пытаются что-то кратко обсуждать, то перестает обсуждать совсем.
Ну, тут же вот в чем все, во что мы все время упираемся, во что мы бьемся лбом? О том, что совет неплохо, сам по себе совет неплохо. То, что люди там разные, тоже неплохо. Но то, что есть в этом совете, например, костяк людей, позиции политической, которые принципиально расходятся с тем, какие законы принимаются и нарушают права человека в России, вот во что мы упираемся. Мы скоро упремся с экономикой, уже сейчас это происходит, что в составе совета есть Ясин, которым категорически он не принимает вот нынешнюю модель экономического развития государства. Там, например.
Ну, не совсем так.
Ну, не совсем
многое
так,
делается, да, скажем так, пока еще по Кудринским заветам. Я не думаю, что Ясин против них. А тут другое. Тут чем больше произносится хороших, нехороших, умных слов на таких заседаниях, тем больше есть соблазн сказать: ну, мы же всех послушали, мы же всех услышали. Это отличная чиновная бюрократическая оговорка. Я вас услышал. Все, на этом точка. А уж какие решения принимаются, это другой вопрос. Так что советы, не может костыль быть хорошим заменителем ноги, да, так не бывает.
Григорий из Пензенской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, у меня вопрос весьма простой. Могли бы вы припомнить случай, когда Путин прислушался к мнению совета хотя бы вот Федотовского? Спасибо.
Глеб, нет, пожалуйста, припомните.
Нет, Федотовский я сейчас не припомню. Но вообще, как я понимаю, что Путин иногда может и послушать чужое мнение.
Ну, так вы конкретный пример приведите.
А сейчас я буду вспоминать. Другой вопрос, что общее устройство путинского взгляда на жизнь таково, что он не любит, когда это делают публично. Вот мне кажется, что если бы... Помните, он, когда встречался с Федотовым, он сказал: у вас же есть другие возможности, кроме обращения в газеты.
Обижен он сказал: почему же вы ко мне не обратились?
Да, конечно.
Зачем тут... Он просто Федотов еще не знал, оставит он его тогда, не оставит. Он еще считал себя Медведевским.
Нет, ну, там Медведевский... Федотов очень опытный человек, и в том числе опытный по аппаратному человек. Путин обозначил: если есть какой-то вопрос, то приходите и без разговоров, ну, как я предполагаю, а то там поправить Конституцию и так далее. Объясните, чем такое-то решение плохо. Да, может быть, я послушаю, может быть, и нет. Это определенное противоречие самой идее советов, но мне кажется, это может быть действенной моделью, но только тогда это должно называться по-другому.
Вот я все-таки еще раз вот процитирую уже точно этот абзац из Дондурея по поводу встреч Федотова с президентом. Совет, например, даже по последнему делу про иностранных агентов, после того, как Михаил Федотов настоял на встрече с президентом, и это было устроено, вся страна это видела в телевизоре вечером этого же дня, религиозные, культурные, просветительские, экологические, волонтерские организации были выведены из НКО. Это тоже многие тысячи организаций. Слушайте, вот я уже говорила, что в любом случае религиозные бы вывели, но под сурдинку нельзя же вывести только религиозные. Я вообще не исключаю, что для того, чтобы защитить религиозные, были выведены экологические, культурные и так далее. Все это делалось для религиозных, вполне возможно. Причем здесь Федотов?
Нет, смотрите, закон об НКО был, поскольку он принимался на коленке, там на коленке все и получилось. Религиозные, это прежде всего Русская православная церковь, да, которая получает деньги за рубежа. Это раз. Ну и другие.
Ее надо было выводить из игры.
Вот. Значит, под это, видимо, придется править еще раз, потому что есть религиозные организации, которые у нас не приветствуются. Идем дальше. Ведь на встрече с Медведевым Шохин обратил внимание, что их партнеры иностранные, которых они заводили сюда, с которыми они пытались и РСПП, и все прочие деловые бизнес-организации дружить, они теперь тоже НКО. И тоже, то есть они НКО, и они тоже подпадают под иностранных агентов, и с этим надо что-то делать. Больше того, есть уважаемые вполне прогосударственные СМИ, которые, по сути дела, некоммерческие организации, то есть зарегистрированы, и теперь у них тоже возникают проблемы. И вот все вот это результат непропеченного, дурно сработанного закона. И обращать внимание... И так получилось, что религиозные организации обратили на это внимание, потом будут переделывать. достижением...
Сначала журналисты на это обратили внимание, обсмеяли эту ситуацию, а потом уже те и заволновались. Ха-ха, не такая уж это и шутка,
вот.
Что главный иностранный агент здесь церковь. И когда поняли, что это не шутка, а светит им вот эта вот отчетность такая, вот тут и изменили законодательство.
Была же на самом деле, тут, не знаю, заслуга, не заслуга, но заслугой было бы, если бы реализовалась другая схема, о которой говорили, ну, просто поскольку закон-то политический, а не для применения, то, он так и понимался, была идея сделать, условно говоря, ответственными не организации, не НКО, а программы этих НКО. У НКО 7 программ. 2 на иностранные деньги, 1 политическая. Вот это вот указывается, да, все остальное делайте, что хотите, это ваше. Но это если бы законы писали для законов, а не для, угу. не для политического ража.
Не для репрессий, скажем.
Ну, в общем, да.
Раж,
не...
репрессии.
Да это даже не репрессии, это вот раж. Это вот человек шел домой, споткнулся о камень, упал, разбил коленку, встает и начинает сначала пинает этот камень, ну как-то там, потом выкапывает, пытается его выкинуть. Да, не знает, что следующий камень там за поворотом совсем другой. А, мне кажется, что для любого экономического совета, вот для человека, который туда идет, критерием должно быть не то, что даже не только и не столько отношение к власти. Потому что, а возможность что-то делать или невозможность? А сложнее с Советом по правам человека, потому что ты взвешиваешь, ты освещаешь своим именем 10 законов паршивых, да, но ты спасаешь двух человек. И ты обращаешь внимание на что-то еще, и ты обращаешь внимание общества, да. А гораздо проще с каким-нибудь экономическим советом или советом по какой-то частной проблеме. Если ты выступаешь раз-два, и получается, что мнение твое не слышат, а твои предложения используются для того, чтобы занять время на каком-нибудь телеканале, ну, просто прозвучало и прозвучало, да, вот тогда надо уходить, тогда, значит, тогда ты не можешь ничего исправить, тогда зачем вытираться? Тут, собственно, проверка и есть.
Давайте послушаем сначала, ну, давайте Александр из Ставропольского края. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня такой вопрос не короткий. А вот вы мне сможете подсказать, религиозная организация свидетелей Иеговы, она будет тоже как иностранный агент или нет все-таки?
Вот про саентологов у нас уже спрашивали, что там с Иеговой, с саентологами?
Я честно могу сказать,
мы не знаем.
Да, я не смотрел, но
если такие нюансы,
если вычеркнули религиозные организации,
да,
то
по идее, да.
Есть же еще и Аум Синрикё и все прочее, и,
да.
и это Мария Дея.
Что угодно есть. Я не берусь перечислить все, что есть из этой серии.
Ну, понятно.
Спасибо, Александр.
Нет, кажется, есть понятие традиционной религии и какие-то новые.
Неужели нетрадиционные?
Нет, ну... просто лучше спросить специалиста, потому что есть постоянные дискуссии о том, католиков... у нас считают традиционной религией или нет, да?
Это вообще вопрос, дифференцирует ли все это в закон сам. Он, как вы говорили, принимался на коленке. Я боюсь, что вот такие нюансы там могли вообще остаться в стороне и дальше уже по ходу разбирать. Им главное политика, с политиками разобраться, а с Иеговой уже как-нибудь сами они разберутся между собой. Вячеслав из Калужской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я думаю, еще не очевидно, что Владимир Путин – это какой-то истинный такой враг. Я, например, недавно перечитывал интервью Петра Федорова, директора Евроньюс. Он говорит, вот эти демократические волки, они вот ждут от России, хотят ее развалить. Некоторые люди вот искренне верят, что вот Россия – это что-то справедливое, а вот Запад и Америка – это такие демократические волки, которые жаждут крови. Вот такое у меня мнение.
Вот, Вячеслав, спасибо. Мы, когда я слово «враг» цитировала из определения коллаборационизма, это, конечно, условно. Мы не можем... Ну, какой враг? Это президент Российской Федерации. Другое дело, что я очень сомневаюсь, что люди, те, которые там в этих советах некоторые за него голосовали, они могли не голосовать, но другие граждане выбрали этого президента, и врагом его не назовешь. Речь идет о том, что это оппонент, это политический оппонент. Мы можем назвать, вот, просто заменить слово «враг» оппонентом. Следует ли сотрудничать со своим клятым политическим вот недругом в целях, в интересах народа?
Тут два нюанса. Первый нюанс. С оппонентом после выборов можно и нужно сотрудничать, потому что у вас есть некое согласие по общему устройству. В конце концов, лейбористы были в правительстве Уинстона Черчилля, начиная с 40-го года, или, по-моему, даже раньше их пригласили. Рузвельт позвал свой, в это же время позвал свое правительство республиканцев. Это нормально. Вопрос первый. Признают ли эти люди итоги думских и президентских выборов? Считают ли они их честными, справедливыми, или они считают, что уж так с думскими стоит разобраться по-серьезному? Это во-первых. И во-вторых, согласны ли они не с тем, что Владимир Путин президент, да, с этим до 2018 года, с этим спорить практически не приходится, но согласны ли они с тем серьезным поворотом в политике, который произошел за последние два месяца?
Очевидным причем.
Да, очевидным. И если они сотрудничают с этим поворотом, то, значит, они тоже как-то должны определяться, в том числе в отношении себя. Знаете, есть еще...
Все-таки должны определяться.
Да.
Все-таки должны.
Есть один важный момент, о котором я очень хотел бы сказать. У нас почему-то все время требуют радикальной, резкой и однозначной позиции от отдельных людей. И вот если этот отдельный член совета выходит, не выходит из совета, да, его воспринимают, ну, как бы так он поступил с принципами. Но ведь идея, я сказал отказ, это есть более жесткий термин, идея жесткого отрицалова массами-то всерьез не овладела. Нет десятков и сотен людей, которые увольняются с государственных легких государственных структур, потому что они не хотят с этим режимом иметь дело.
Но
они уходят в частную жизнь.
Нет,
почему?
Это...
А как? А как?
Дело в том, что вы сейчас подменяете вопрос выживания вопросом сотрудничества в общественном совете. Это не вопрос его личного выживания и благополучия. Он денег за это не получает.
Правильно.
Вы хотите, вот если бы он получал деньги, и если бы на это жила его семья, это была бы вообще уже новая, другая история. Мы говорим о добровольном, вот точно по добровольное и умышленное сотрудничество.
Нет,
добровольное, не от которого, конечно, зависит ваше благополучие, но все-таки опосредованное.
В данном случае, особенно в нашем городе, тоже не идет о выживании. Только невозможно требовать от кого-то радикализма и отчетливости, когда себе ты эту радикализм и отчетливость обставляешь миллионом всяких условностей.
Ну, да?
Да. У нас, к сожалению, рассыпалось, толком не сформировавшись, вот это широкое движение, которое было в конце прошлого года. Да? Вот люди как-то уходят в частную жизнь, и там смотрят, а кто там остался вот на этих бастионах? Да? Вот еще один бастион упал, как хорошо, что мы отошли, нас не завалило камнями. А вот тот бастион держится, но как-то вот там чего-то там с флагами не то. А в этом есть некая нечестность. Потому что я убежден, что если в тот день, когда закон о митингах принимали, пришло не 5 пикетчиков, не 10 пикетчиков, а 5 или 10 тысяч пикетчиков, да, то закон о митингах, может быть, бы отложили. Если бы когда...
Серьезно вы так думаете?
Я думаю, что это был бы фактор. Я думаю, что когда принимали закон о клевете, последствия которого мы в своей профессии узнаем очень скоро, а граждане услышат и поймут это через полгодика, год, да, если бы с плакатами против этого закона стояли не молодые журналисты, а стояли бы люди, которые привыкли их читать, и у которых это все отнимают, да, это был бы тоже другой эффект. Невозможно. Нет базы, к сожалению.
Да, к сожалению. Это Глеб Черкасов, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант», который говорит с вами о том, в часе прессы на волнах «Радио Свободы», следует ли сотрудничать с властью людям, которые вот расходятся политически, идеологически с этой властью, и вообще-то сотрудничают, несмотря на то, что власть принимает решения, которые они вовсе не советуют в этих советах, и наоборот, советуют не делать их, а она делает, а они продолжают сотрудничать. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, +7 903 743 2801. Юрий, я вам дам слово из Москвы. Я сейчас почитаю смски, просто не читала еще никакие из них. Невооруженным глазом видно, что власти в России не принадлежит народу. Ну, Николай пишет, хорошо. Юрий, что же странного в том, что притворяется в жизнь лозунг «Вся власть советом»? В России все с российской спецификой. Сотрудничество с властью, не представляющий народ, невозможно. Ну, Глеб только что об этом сказал. Еще и верят ли люди из этих советов в легитимность выборов, которые прошли в Российской Федерации. Юрий Николаевич пишет, я не доверяю и не уважаю всех кремлевских деятелей, а также не доверяю никому, кто состоит в так называемых путинских советах, ибо все они путинские вассалы. Дмитрий пишет, все путинские инициативы по созданию советов, фронтов, общественных организаций создаются им для народа типа Света из Владимира. Дмитрий из Иваново. Но уже тут, наверное, пошла полоса других русских городов. И является дымовой завесой для продолжения грабежа страны, пишет Дмитрий. Раскол уже два века, западники и славянофилы. Не надо примерять, а самим нужно определиться. Пишет, ведь не надо их примерять, нужно самим определяться. Виталий пишет. В нашей стране, где чекистская власть плюет на общественное мнение, в том числе на мнение известных людей, на подписи, принимает, продолжает принимать крайне репрессивные законы и меры, никакого сотрудничества с антинародной коррумпированной властью, кроме требований ее немедленной отставки, быть не должно. Это радикальное мнение нашей слушательницы по фамилии Савельева. Ирина Николаевна пишет: у нас и не только у меня сложилось мнение, что с совестью у Путина обстоят дела неблагополучно. Перед выборами он отменил на полгода повышение тарифов на услуги ЖКХ, а потом поднял и через два месяца еще собирается поднять. Может быть, мы ошибаемся? Прошу прокомментировать.
Может быть.
Может быть. Юрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я постараюсь кратенько. Красивые слова: легитимизация, сотрудничество. Для нынешнего режима подходит слово «подстава». Раньше Троцкому были такие сотрудничества, и Ленину. Половина царских генералов служила в Красной Армии. Только потому она и мы потеряли целый век России от коммунистов. Вот сотрудничали. Иначе бы по-другому кончилась гражданская война. И еще маленький. Гайдар хороший парень, все хорошо. Создал хорошую машину. В этой машине всем было место. Но маленький такой КГБшнички крючочек, и там только своим место. Всем остальным пенсия и так еле-еле на выжимаемость. И сейчас он стал врагом большинству нищего. И даже когда он умер, те, которые пользуются миллионерами, даже не стали в его честь. Вот что он посоветовал сделать. Вроде бы либерал.
Да, спасибо, Юрий. И я вот заканчиваю, вот, то есть Глеб будет заканчивать разговор, но вот пришла смс-ка от Гюнтера по Брехту: совмещение несовместимого. Конечно, работа при взаимодействии с властью продуктивней, но того, что позволяет себе власть, прощать нельзя. То есть, конечно, сотрудничать вроде надо, но нельзя сотрудничать. Сотрудничать надо, но нельзя.
Я закончу тем, с чего я начал. Нет простого ответа на это. Это выбор каждого. И единственное, что хотелось бы
посоветовать тем, кто сотрудничает.
Нет, единственное, что хотелось бы посоветовать тем, кто советует, и тем, кто отказывается советовать, меньше кидаться друг другу ярлыками. Я очень доволен тем, что мы в конце передачи отказались от слова коллаборационист. Да?
Ну,
это
да.
Да, это все-таки чуть другое. Да? Это некий выбор, что я могу сделать, что я не могу сделать.
Но мы все-таки говорили о новой его форме, поэтому тут...
Он не захватчик.
Хорошо. Он не захватчик. Вот тот, который, тот, на которого они сотрудничают, не захватчик.
Конечно.
Так считает Глеб Черкасов. И, наверное, многие наши слушатели. Мы завершаем эту программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Ее вела Елена Рыковцева, а продюсер Олег Львов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Колорадский стрелок. 15 минут молчания.
Комментарии экспертов.
Трагедия в Крымске. Как отыскать виновных.
Право автора.
Против всех. Алексей Панкин. На смерть Александра Кокберна.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».